Говорит Радио Свобода. В субботнем выпуске цикла программ «Свободный день» за горизонтом.
За горизонтом. Программа о тех, кто родился в Советском Союзе, а сейчас живет далеко от родных мест, видит иные пейзажи, говорит на другом языке. Героиня этой программы – жительница Исландии Елена Бергман, родившаяся в Рязани, учившаяся в Смоленске и Москве, и там вышедшая замуж за исландца Аортни Бергмана, когда-то одного из первых западных студентов, приехавших в Советский Союз во времена оттепели, а теперь журналиста, писателя, преподавателя литературоведения. Об их истории и об Исландии глазами уроженки Рязани следующие 11 минут.
Я училась в Московском университете. Вступила туда в 53-м году. И туда приехали в 54-м, что ли, году два мальчика из Исландии. Они были первые студенты из западной страны.
Я интересовался языками. Я знал, что еще никто отсюда не занимался этим языком в самой России. Я решил быть первым. А нас подруга, они жили рядом со мной и моим другом Чехом. И вот этот Чех и ее подруга, они поженились. И мы, конечно, должны были им подражать.
И в 58-м году мы поженились. Но я никак не хотела уезжать. Ему удалось устроиться корреспондентом газеты исландской в Москве. Таким образом, мы прожили в Москве еще 5 лет. Это время, начало 60-х годов, конец 50-х, оно было очень интересно в Москве. Вот теперь все казалось, что вот-вот настанут хорошие времена. И, ну, Москва, конечно, большой город, театры, консерватория, друзья. Конечно, мне было страшно уезжать. Я работала, он работал. Ему, как корреспонденту, дали казенную квартиру, 2 комнаты на Фрунзенской набережной. Ну, а потом он сказал: «Баста, хочу домой». Ну, и мне пришлось, конечно, за ним ехать. И вот мы таким образом приехали в Исландию в 63-м году с 2-летним сыном. Мы сюда приезжали в гости в 60-м году и пробыли 2 или 3 месяца. Мы остановились по дороге в Копенгагене, большой город. В те времена он был совершенно очаровательный. Он был такой чистый. До сих пор помню. Это запах. Пахло кофе и хорошими сигаретами, хорошим табаком. Потом мы прилетели в Исландию. Наверное, это было начало июня, что ли. Здесь же белые ночи. Мы приземлились в Рейкьявике. Тогда здесь был международный аэродром. Отец мужа встретил нас. Они жили в Кефлавике, это 50 километров от Рейкьявика. Вот я помню, он нас вез туда. И такая серая ночь, теплая, дождик моросит. И дорога еще была не асфальтирована, грейдер. Что сразу произвело на меня впечатление, конечно, природа исландская. Тут мало деревьев. Ужасно далеко видно. И здесь очень чистый воздух. И поэтому видишь какие-то там на 50 километров. Вот муж меня исправляет, говорит, 90. И потом краски, облака. Тут совершенно фантастические, такое драматическое небо. Первая зима моя здесь, она была очень теплая и дождливая. И все время пасмурно. Дождь и ветер, темнота. И мы в пустой квартире, в такой мансарде. Багаж наш пришел в феврале, по-моему. У нас было 2 матраса, на котором мы спали, детская кроватка. Муж, конечно, работает с утра до ночи. Прям с полотенцем на плече ходила, потому что носовые платки меня не спасали. Собирала слезы.
Она все стремилась домой каждый год в первое время. И она ездила каждый год домой на 2-3 месяца.
У меня был обратный билет. Я поехала в Москву и в Смоленск. И пробыла там, по-моему, даже 3 месяца. И вдруг, вот что меня удивило, в конце этого срока вдруг я чувствую, что мне хочется в Исландию. Я даже не поверила. Вдруг какие-то запахи я стала вспоминать. А потом, конечно, надо было работать. Случайно там соседка, она работала на ночном дежурстве в сумасшедшем доме. А она была беременна, надо было рожать. И я что с ней разговорилась, что за работа, какая работа. Она говорит: да хорошая работа, приходишь в 10 часов, а они уже там все в кроватках. И я думаю, ну попробую, потому что удобно ночью. Ребенок спит, да, а там, может, до полудня муж может, поскольку он в газете работает, может дома побыть, я посплю. И я там проработала 7 месяцев. И там я получила самое-самое большое признание, которое когда-то получила. вошел ко мне в дежурку со стаканом воды, и в стакане лежала его челюсть. И он мне сказал: «Ты такая хорошая, я тебе подарю». Подарил мне единственное, что у него было. Так они менять зубы на столе стояли всю ночь, я на них любовалась. Потом я выучилась на лаборант клинического. И проработала в лаборатории в клинике тут университетской. Сколько? 35 лет? И русских тут была одна женщина. И у нас было тут двое всего. Много лет, потом еще 2-3 женщины появились. Так вот мы 35 лет жили тут втроем, вчетвером. А теперь, я не знаю, 1000, наверное. И сейчас очень много иммигрантов в нашей маленькой стране.
Говорят иногда, что мы такие северные, молчаливые. С другой стороны, очень легко общаться со всеми. Вопросы класса и ранга и так далее, они очень маловажные тут.
Вот мы шли в городе, я вижу, по другой стороне улицы идет какой-то человек в шляпе. И что-то мне лицо знакомым показалось. И я ему так рукой помахала. А он перешел через дорогу и с нами поздоровался за руку и стал с нами говорить. И потом удалился. А я ему спрашиваю, я говорю, это кто? Это, говорит, наш министр культуры. Я с кем-то спутала.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «За горизонтом». Ее героиня сегодня – жительница Исландии Елена Бергман. В программе принимает участие ее муж, писатель и журналист Аортни Бергман. Послушаем дальше рассказ Елены о природе и образе жизни в Исландии.
А вообще, что меня окончательно примирило с Исландией, так это грибы. Я вообще грибница большая, с детства. Помню, нянька в Рязани учила меня грибы собирать. Я еще маленькая совсем была. И тут вдруг оказалось, что здесь грибной рай. И никто этих грибов не собирал. Исландцы не умели. Вот тут вот отъедешь 10 минут от города, такой сосничок. И там такие маслятки, прям как на огороде. Черники тут много тоже. Прям есть синие склоны. Вот так. Конечно, все жили рыбой. Даже вот 40 лет назад это был главный экспорт исландский. И все зависело от рыбы, как она ловится, треска. Исландцы, единственные войны, которые они вели, это тресковые войны с Англией. Еще отец, муж моего, он рыбачил, как все. А теперь рыба это уже не самое главное. Теперь тут вот они, к сожалению, тяжелую промышленность, туризм все время увеличивается. Такие стада тут летом ходят, прям как в Италии. Китов им показывают туристам, которые тут вокруг плавают. Рыбу ели 5 дней в неделю, что, конечно, очень хорошо. Сейчас все говорят, что это самая-самая-самая полезная еда. Рыба была очень дешевая, когда я приехала. Я помню, что я покупала филе на нас троих за ту же цену, что стоила марка на письмо туда, в Смоленск. То можно было пойти тут в порт, и если лодки приходили, то просто обязательно дарили рыбку какую-нибудь. Когда рыба совершенно свежая, то ее просто достаточно сварить 2-3 минуты. И с картошкой, и салатом это вообще совершенно княжеская еда. Ну, баранина тут знаменитая. Тут основное мясо – это баранина. Барашки рождаются когда-то в марте, в апреле, а в сентябре их забивают. Это совершенно сказочное мясо. Еда тут дорогая, между прочим. Рыба дорогая стала. Цыплята дешевле рыбы тут сейчас. Ну, а исландцы очень мало овощей ели, кроме картошки. Сейчас вот потихонечку привыкают. Все время пропаганда ведется. Ешьте овощи, ешьте овощи. Фрукты. Еще вот мой муж, он вырос. Яблоки они видели только перед Рождеством. Один раз в году. Климат тут, в общем, зимой и летом одним цветом. Я не помню, чтобы тут было холоднее, чем минус 10 градусов. А если у нас вдруг плюс 18, то это вообще всенародный праздник. Все раздеваются и садятся на солнышко, и никто не работает, и все глядят в небо. Тут 8 градусов, море. Есть люди, которые купаются. У нас даже есть маленький пляж, спускают горячую воду. У нас же горячая вода природная, почему-то вообще-то жить можно. Живем, в общем-то, на вулкане, так что тут все вокруг кипит, поскольку город отапливается природной горячей водой, тут нет дыма никакого, поэтому и воздух такой чистый. Я в океане не купаюсь, но тут бассейны на каждом углу. Тут все ходят в бассейн, все умеют плавать. это, конечно, важно, когда живешь на острове. Сейчас вот стали строить высокие дома за 10 этажей. А так очень много маленьких особнячков, таунхаузов. Традиций нет никаких архитектурных. Они же жили, в общем, в землянках до начала прошлого века. Из торфа. Две стены деревянные, потом торфяные кирпичи. Такие были дома в деревнях. И даже когда я сюда приехала, еще было 2-3 таких жилища. Здесь есть здесь гора, которая символ Рейкьявика, называется Эсья. Она не очень высокая, широкая. Вот я сейчас на нее гляжу, и у нас снежок прошел. Она такая серо-белая. Сейчас хорошая погода, очень много неба. Такой немножко розоватый.
Жительница Исландии Елена Бергман и ее муж, писатель и журналист Аурни Бергман в программе «Радио Свобода за горизонтом», ведущий Валентин Барышников.
Русские в Исландии. Программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Любовь и ВИЧ-инфекция».
В истории человечества существовало не так много болезней, только от упоминания которых людей бросало в жар, либо бил ледяной озноб. Не случайно СПИД называли чумой 20 века, что с медицинской точки зрения было неверно, зато очень точно передавало отношение общества к этой болезни. После того, как ВИЧ перевели в разряд инфекционных, опасных, но не более, чем некоторые другие заболевания, страх поутих. Однако у всякой болезни есть своя собственная, не только медицинская история. Если до некоторых пор группу риска составляли люди, употребляющие инъекционные наркотики, гомосексуалисты и работники коммерческого секса, то сегодня наиболее уязвимая часть – это женщины. И я попросила Татьяну Шимонову, врача-эпидемиолога Московского городского центра СПИД, рассказать, почему.
Дело все в том, что пути инфицирования, они, в общем, для мужчин и для женщин одинаковые. Но если в прошлом преобладал путь в основном наркотический, то в настоящее время идет тенденция к увеличению пути гетеросексуального. Большая часть женщин заражается именно при гетеросексуальных половых контактах. Источником является мужчина. Чаще всего это случайное выявление. Случайное. Люди приходят, конечно, в состоянии стресса тяжелого, потому что, когда объявляют о таком диагнозе, неподготовленный человек воспринимает это все достаточно эмоционально. Особенно ситуация неприятная, когда приходит женщина, которую обследовали в женской консультации, и она беременна, и у нее выявляют ВИЧ-инфекцию. Для нормальной женщины это огромный стресс. То есть, естественно, она начинает думать уже о том, как угрожает это жизни и здоровью ее будущего ребенка. То есть, это, в общем, ситуация достаточно тяжелая психологически. Мы объясняем женщинам, что в настоящее время существует антиретровирусная терапия, что угрозы для жизни будущего ребенка это заболевание сейчас не представляет. Если женщина вовремя к нам приходит, встает на диспансерный учет, ей назначают профилактическое лечение в 3 этапа, в этом случае риска для заражения ее ребенка практически не существует. Он где-то сводится к 2-3%.
Ну, тут возникает такой деликатный момент, чтобы родить ребенка, ну, зачать его естественным способом, не в пробирке.
Ни один доктор не пойдет на ЭКО, зная, что женщина инфицирована ВИЧ. Это установка в угрозу жизни будущего ребенка.
Значит, понадобится как минимум мужчина, который станет отцом этого ребенка, и, соответственно, или он тоже уже инфицирован, либо он имеет риск это сделать, если он вступает в контакт.
Ну, здесь нужно отметить такой момент, что мужчины здоровые от женщин при гетеросексуальных контактах заражаются редко ВИЧ-инфекцией. Гораздо реже, чем женщины от мужчин. Это связано с физиологическими особенностями строения женщины и мужчины. Возможно вполне зачатие ребенка, при этом мужчина не заражается. Но мы тоже объясняем, как риск минимизировать. Надо понимать, что инфицирование происходит только при определенных условиях. И через неповрежденные кожные и слизистые покровы вирус не проникает. Женщины заражаются чаще в связи с тем, что у женщин часто бывают такие заболевания, как эрозия шейки матки. Она иногда бывает скрытая, женщина может об этом не знать. То есть, опять же, нарушается целостность слизистых. Вот это вот ведет к более частому инфицированию женщин.
Когда становится ясно, что болезнь есть, кто о ком думает вот в этот момент. Естественно, мужчин беспокоит, конечно, состояние их. То, что ему делать, вот как ему дальше жить. Женщины более устойчивые в силу своих физиологических особенностей, в силу того, что им предназначено сохранять род и быть матерями, и понимая, что достаточно большая ответственность на них лежит, конечно, они более устойчивы к негативной информации. Но я хотела сказать, что еще один момент возникает, тоже психологический. Когда женщины узнают об этом диагнозе, здесь возникает другой момент. Момент пережить предательство. Дело все в том, что ведь многие женщины, приходя сюда, для них что является большим ударом? Даже не то, что они больны, а то, что человек, с которым они живут, которого они любят, которому они доверяют, по сути дела, их предал. Много было разговоров у меня на эту тему с женщинами. Ну как вот это понять? Человек не сказал о том, что он болен, и достаточно серьезным хроническим заболеванием женщину заразить. Очень бывает больно смотреть, когда приходит пара. Женщина беременна. Причем срок беременности у нее достаточно большой, 38 недель. И у нее выявляют антитела к вирусу, но у нее не положительный результат, а сомнительный. То есть у нее идет период сероконверсии. Инфицирование произошло недавно. Не больше, чем 3-6 месяцев назад. То есть практически это уже во время беременности. И с ней сидит ее супруг. И когда я начинаю разговор с ними, пытаюсь выяснить, мог ли он быть источником инфицирования, я выясняю, что он мог быть источником инфицирования. Но женщине об этом сказать невозможно, потому что я должна соблюдать врачебную тайну и не имею права сказать ей о том, что вот ваш муж инфицирован. Причем мужчина обеспокоен тем, что вот так получилось, что ребенок желанный для него или для нее может быть поставлен в угрозу заражения, потому что профилактических мероприятий не было проведено, то есть риск достаточно высокий рождения ребенка с ВИЧ-инфекцией. Я вижу его тревогу, но понять психологию поступка этого мне все равно не дано.
Действительно, объяснить подобные очень серьезные поступки взрослых людей русским авось несколько странно. Тем более, что у мужчин, как и у женщин, первая реакция на подтвердившийся диагноз «смогу ли я иметь детей?». Попробовать объяснить подобные отношения мужчин к собственной болезни я попросила другого врача-эпидемиолога Московского городского центра СПИД Игоря Герасимова.
По ответам наших пациентов зависит опять-таки от образовательного ценза, но от многих других факторов, гедонизм, то есть на первое место удовольствие ставится. Я не испытываю всех ощущений, которые могли быть. Но ты же можешь ее заразить. Ну а зачем мне это? У меня это есть и будет мешать, зачем мне этот презерватив? Пусть я себе сама думаю, ну и так далее. Это может быть ближе к маргиналам те пациенты. Надо, конечно, разделять людей. Сейчас ведь половой путь преобладает, не наркотический, а всем подвержены любви. Поэтому сейчас попадают все свои.
Есть ли некая разница поведенческая, психологическая, когда они к вам приходят?
Ну, среди мужчин, у нас же ведь также во всем мире, определенная часть – это внутривенные потребители наркотиков. То есть наркоманов, я думаю, неинтересно было бы даже обсуждать, потому что здесь искажено представление. Они на разной стадии своего заболевания находятся, в наркомании, кто-то в стадии ремиссии. Характеризовать их сложно будет. А если брать людей обычных, половым путем заразившихся, так сказать, сохранных, относящихся к интеллигенции, среди мужчин реакция либо какая-то такая внешняя бравада, за которой испуг, или преддепрессивное состояние, что человек пугается.
Дело в том, что для российских мужчин меняется тогда и сексуальный стиль жизни, потому что они вынуждены об этом думать.
Да, конечно, для многих что это конец, теперь не будет детей, что все, есть определенная часть, но большинство почему-то не то что спокойно, этот момент их мало интересует, даже несмотря на эту болезнь. То есть оценка себя как источника инфекции для многих может быть не актуально, может быть на фоне испуга, в дальнейшем общение может быть и вскрылось бы, и выплыло. Да, безусловно, они понимают, что должны пересмотреть, но людей определенных пугает прежде всего, а как же я детей-то буду иметь, когда говоришь про презерватив? Когда говоришь, что вы можете заразить женщину, есть в Уголовном кодексе статья, меньше действует. Ну, мы объясняем, как можно сделать так, чтобы дети были, и женщина не заразилась тогда. Для вот людей, которые вопрос задали, они как бы даже не то, чтобы успокаиваться, но понимают, что жизнь действительно не потеряна. Для женщин же, даже среди наркоманок, первое, что их пугает, это ВИЧ. Я же ребенка заражу. Для них сама жизнь с презервативом не настолько страшна, как для мужчин, но их волнует вопрос деторождения. Когда они узнают, что можно зачать и сделать так, чтобы при родах ребенок не заразится, это их значительно быстрее, чем мужчин, приводит в чувство, в норму. Действительно, очень интересно наблюдать. Когда они к нам приходят, все это выслушивают. Ведь диагноз считается предварительным при первом посещении. Мы у них повторно берем кровь, потому что какая-то небольшая доля не подтверждается. Ну, бывают ошибки. И когда им сообщаешь, практически начинается все заново. Что у меня нашли? А как я буду жить? Хотя накануне они все это слышали. Среди женщин, больше, чем среди мужчин, Первая реакция. А что будет с ребенком? Я не заражу ли ребенка, когда они его не кормят, он уже достаточно взрослый. А что будет с моими родственниками? Да, у женщин больше, чем у мужчин, развито такое бережливое отношение к окружающим. Мужчина больше, конечно, эгоист, и его чувства, безусловно, это общепсихологические тенденции и закономерности, они здесь проявляются, как в любой другой критической ситуации. То в последнее время женщины чаще заражаются, приходят к нам. Наркоманы являются как бы резервуаром, хранилищем в настоящее время инфекции. То есть те, кто остановился в потреблении наркотиков, они постепенно же возвращаются к жизни, они начинают работать, становятся социально активными и моментально попадают в сферу интересов кого? Женщин молодых. И когда их начинаешь расспрашивать, как это произошло, вот очень интересные такие вещи узнаешь. Женщина знала о статусе своего партнера. Он ей сказал: у меня ВИЧ-инфекция. Они начали отношения, как велел доктор, действительно предохраняются. Но через месяц-полтора презерватив не используется. И когда спрашиваешь женщину, почему, слышишь такой ответ: когда мы были мало знакомы, мы предохранялись. А когда я поняла, что люблю его, я перестала. Но почему? Он же тебе сказал, что у него ВИЧ-инфекция. Вы разве не понимаете, когда люди любят друг друга, презерватив это доверие. Ну, не так часто, конечно, но встречается пара. Он наш пациент, инфицированный, она его жена, законная жена. Женщину спрашиваешь: вы предохраняетесь? Нет. Вы хотите заразиться? Ну что вы, как можно? Почему вы не предохраняетесь? Женщина отвечает: это мой муж. Ну как можно с мужем, с родным, такие вещи, зачем же? То есть психология людей осталась в довирусную эпоху.
Происходят какие-то изменения психологические?
Ну вот я, например, помню пациентку, которая пришла, была очень расстроена тем, что инфекция дана, у нее нашли инфекцию. Когда ее партнер, не он ее заразил, узнал об инфекции, он ее бросил. И для нее было большим несчастьем, что у нее есть болезнь, что ее бросил любимый человек. Но прошло какое-то время, и она, проходя мимо, произошла ко мне: знаете, а благодаря болезни я многое в жизни поняла, потому что сейчас я встретил человека, который действительно меня любит, которому моя болезнь не важна, я ему важна. А тот человек оказался, я потом уже узнал, очень плохим. А я бы могла выйти замуж и жить всю жизнь, детей от него родить. То есть вот болезнь расставила все на свои места. Такие случаи бывают, да.
Если из многочисленных случаев, известных докторам Московского городского центра СПИД Татьяне Шимоновой и Игорю Герасимову, попробовать вывести тенденцию, то она сводится к следующему. Болезнь распространяется теперь главным образом через гетеросексуальные контакты, и женщины больше подвержены риску заражения ВИЧ-инфекцией из-за анатомических и физиологических особенностей. Кроме того, важную роль играют принятые в современном российском обществе стереотипы. Мужчины редко в полной мере осознают свою ответственность, а женщины выше всякой болезни ставят любовь и супружество.
Тамара Леленкова. Программа «Мужчины и женщины» в цикле «Свободный день». Мы продолжим после новостей.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт».
Обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
На съезде КПРФ принято решение выдвинуть лидера партии Геннадия Зюганова кандидатом в президенты России. На внеочередном съезде Компартии было заявлено также, что коммунисты не признают результаты выборов в Госдуму. Москва недовольна итогами недавнего раунда переговоров США по вопросам противоракетной обороны, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Кисляк. Начальник Генштаба России Юрий Балуевский, в свою очередь, назвал неприемлемыми предложения США, отметив, что в них нет никаких новых инициатив. В Багдаде при взрыве погибли 2 человека, 10 ранены. Бомба взорвалась вблизи полицейского участка в суннитском квартале города, сообщили власти. На Транскавказской магистрали после схода снежных лавин оказались блокированы более 10 автомашин, следовавших из Южной Осетии. По данным МЧС Северной Осетии, ЧП произошло у въезда в Рогский тоннель. Со стороны Южной Осетии дорога свободна. В Азербайджане главный редактор оппозиционной газеты «Азадлык» Ганимат Захид прекратил голодовку, которую он начал в тюрьме неделю назад в знак протеста против давления на прессу. Редактор газеты требовал прекратить уголовное преследование журналистов.
В Пакистане отменено чрезвычайное положение. Оно было введено 3 ноября под предлогом борьбы с экстремистами. Противники Мушаррафа заявили, что президент пошел на этот шаг, чтобы не позволить Верховному суду оспорить законность его избрания на новый срок. В Италии арестован главарь неаполитанской мафии Каморры. 52-летний Эдуардо Кантини числился в списках 30 самых опасных преступников, разыскиваемых властями. Арестован он был в пятницу на вилле в пригороде Неаполя. Мощное землетрясение произошло у восточного побережья Индонезии. Данных о жертвах или разрушениях не поступало.
Говорит Радио Свобода. В цикле «Свободный день» обозрение «Книжный угол» представляет Алексей Кузнецов.
Когда главный редактор издательства «Ладомир» Юрий Михайлов, с которым мы беседовали о его книге «Пора понимать Коран», произнес слова «Когда я редактировал Коран», я поневоле вздрогнул. Право же и издательству, и Радио Свобода совсем не нужны горячие протесты мусульман по поводу редактирования Корана. Протесты, подобные тем, что сотрясли Европу, например, в связи с книгой Салмана Рушди или с карикатурами на пророка Мохаммеда. Но по ходу разговора все, кажется, встало на свои места. Все же речь шла только о переводе священной книги. Юрий Анатольевич, название вашей книги «Пора понимать Коран» достаточно красноречиво. Почему именно сейчас пора? Не пора ли было, скажем, 10 лет назад?
Дело в том, что есть ведь личности, которые догматически толкуют те или иные фразы. И говорить о том, что они не понимают, они тоже не станут. Ведь понимание – это процесс, который предполагает изначально какие-то внутренние установки. Ну, элементарную доброжелательность. Ведь есть такие политологи, которые изначально видят в Коране только агрессивную систему взглядов. И сколько бы им ни говорить о том, что ислам по природе гуманистичен, бесполезно.
Так получается, что и Коран, и Библия очень часто в человеческой истории становились и становятся действительно источником агрессии. Тот, кто считает, что он понимает хорошо, обвиняет того, кто считает, что он понимает ничуть не хуже. Может быть, источники агрессии все-таки скрыты в этих текстах, в частности, в Коране? Или же речь идет только о каком-то человеческом непонимании?
Мне кажется, на поверхности лежит следующая проблема. Всякий раз, когда тот или иной пророк уходил из жизни, возникал культ жречества, который пытался обслуживать данное учение. Поскольку жрец, он по определению не в состоянии развивать это учение, хотя и пытается предпринимать, ему нужен священный текст, на который он должен опираться, он его пытается законсервировать. А консервация предполагает все попытки нейтрализации оппонентов. Жречество, оно по природе своей еще предполагает допущенность кого-то к толкованию, а кого-то и недопущенность. Поэтому вот эта система барьеров сложилась в большинстве религий. Изначально все учения религиозные, они носят живой характер, развивающийся. Пока же в пророк он отвечает на проблемы, которые ставит современность. Как только он умирает, развивать учение достаточно сложно. Нужны личности, которые несут в себе его дух. А часто все упирается в букву.
Чтобы постичь дух, в данном случае Корана, ведь эта проблема, замечу в скобках, для современной России более чем насущна. Есть примеры мирного сосуществования, так сказать, в частности, Татарстан. И есть обратный пример Чечня, где дело доходит до самых кровавых последствий. Что может сделать сегодня человек или люди, знающие Коран и всерьез обратившие внимание на его изначальную глубокую духовную ценность? Ведь многие войны идут сегодня, как говорится, под знаменем пророка, и от этого никуда не денешься.
Это все равно, что попытки построить коммунизм. Когда мы жертвовали поколениями ради светлого будущего, это очень похоже на те же механизмы, когда фанатически верующие личности решают, что сегодняшняя жизнь – это материал для построения будущего. Для них перестает представлять ценность то, что является ценностью для нас. Люди, которые живут и с точки зрения фанатиков не в должной мере или верят, или не верят. Сооружения, церковные ценности, например, других культур. Совершенно дикая ситуация, которая произошла в Афганистане с уничтожением скульптур Будды, это показатель этому. Редактируя Коран, я в какой-то момент сам для себя стал его открывать. У нас не просто проблема непонимания, а проблема в том, что ислам – это религия социального действия. Заряженность людей на преобразование общества, она заложена в природе ислама. Благочестивая жизнь – это жизнь по социальному преобразованию окружающей среды. И вот эта активность не может быть нейтрализована никакими методами убеждения. Но ее нужно в правильное русло направить. И более того, тот, кто эту активность проявляет, должен все-таки понимать, какие цели изначально ставятся исламом и ставились пророком. Это понимание я адресовал в первую очередь политикам, которые пытаются решать проблемы, связанные с социально активными мусульманами, и при этом ведут себя как костоломы. Но и эти социально активные личности порой себя также ведут. Нужно переходить от метода выяснения отношений через кулачный бой к диалогу. Поэтому в своей книжке я и написал, что если вы хотите мусульман, вы должны встать на точку зрения мусульман, хотя бы понять их мотивацию, логику, которой они руководствуются. Вы можете не становиться мусульманином, но если вы пытаетесь жить рядом с мусульманами, вы как минимум должны понимать, что они хотят.
Мне всегда казался очень важным тот факт, что ислам признает существование Иисуса Христа как пророка Иссы и не видит в этом ничего кощунственного. Это просто как, скажем, исторический персонаж. Пророк вполне уважаемый человек. Такое признание и такое почтительное отношение к, сказали бы, наверное, многие, к чужому богу, это же очень принципиальная вещь для ислама, не так ли?
Ислам, с точки зрения большинства учебников, это, как говорят, молодая религия. В основе этого учения речь идет не о создании и не продвижении какой-то новой системы взглядов, а о возврате к авраамической традиции. Историосовская концепция состоит в том, что люди, получая от пророков откровения, постепенно забывали то, что было сказано изначально. И мусульмане критикуют христиан следующим образом. Они утверждают, что мы ни в коей мере не подвергаем чистоту знаний, которые нес людям Иисус Христос. Проблема была в том, что не осталось текстов, написанных рукой Иисуса, и более того, не застенографированных. Кстати, в этом принципиальное отличие Корана. Это прямая речь Бога. Это не то, что говорил пророк. Он озвучивал то, что ему говорил Бог. Свою задачу пророк ислама Мухаммад видел в том, чтобы очистить те позднейшие наслоения. Они привнесены людьми в то учение, которое нес Иисус Христос. Если это учение очистить, то любой мусульманин себя назовет христианином. Поскольку христианство возникло раньше, чем ислам, то каждый пророк считает свое учение завершенным. И сразу же возникла каста жрецов, которые это учение законсервировали. И они никогда не будут признавать ислам, выражаясь социологическим термином, более прогрессивным учением. А для мусульман это естественно, признать Иисуса Христа своим пророком, и более того, в предании считается, что этих пророков были десятки тысяч, каждый народ заслуживает своего пророка, они приходили. Так вот, не все народы слышали своих пророков. Поэтому, естественно, абсолютное уважение, кстати, и к Деве Марии, и к Иисусу Христу, и к Аврааму, и к Моисею, но проблема чистоты сознания религиозного. А диалог, он, конечно, должен строиться на следующих позициях. В области того, какое бы общество хотели видеть народы, исповедующие то или иное учение. Если нарисовать модель этого общества будущего, то я практически не вижу значительных расхождений между кораническим исламом, я сейчас не рассматриваю конкретное учение, и тем обществом, которое описано в христианской доктрине.
Поневоле хочется иной раз поверить в ту картину вселенского примирения религий, которую изобразил Юрий Михайлов в своей книге. Однако суровая реальность выглядит полярно, а призывы понимать друг друга пока призывами так и остаются. Но что же делать, ведь без понимания никакого примирения ждать так и не приходится.
Алексей Кузнецов, обозрение «Книжный угол». Сейчас программа Лили Палюлевой «От А до Я». Русский язык на грани нервного срыва.
Даже не ученые, а просто чуткие к русскому слову люди подмечают, в последние годы в языке происходят столь разительные перемены, что напрашивается сравнение с радикальной Петровской эпохой. Поскольку это мало кого оставляет равнодушным, Максим Крангаус, директор Института лингвистики РГГУ и постоянный участник нашей передачи, решил написать книгу под красноречивым названием «Русский язык на грани нервного срыва». Она только что вышла в издательстве «Знак. Языки славянских культур». Слово автору.
Одним из источников вдохновения для меня было раздражение. Двумя позициями, двумя мнениями, которые я слышал в течение последних 10-15 лет. Одно мнение скорее является плачем по русскому языку. Это вот такие вопли, что русский язык гибнет, что катастрофа. Вторая точка зрения состояла в том, что наоборот все замечательно. Русский язык совсем справится и все будет хорошо. Я сам время от времени менял позиции, но потом понял, что лучше встать посередине. Как лингвист я действительно понимаю, что что произойдет с русским языком. Ничего плохого не должно произойти. У него есть две огромные подпорки. С одной стороны, великая русская культура. С другой стороны, такая средняя грамотность или слабая грамотность населения, которая не изучает иностранные языки и поэтому не перейдет на английский, как перешли в некоторых европейских странах. Вот эти две подпорки русский язык поддерживают и не дадут ему погибнуть точно. С другой стороны, я сам периодически ощущаю какой-то дискомфорт от того, что слышу на улицах, в аудиториях, в коридорах университетских. Понятно, что у всех у нас есть какие-то больные точки, связанные с языком. Они, как мне кажется, общие. В целом, их легко перечислить. Даже некоторые из них попали в знаменитый закон о государственном языке. Это распространение мата, заимствование, это смешение сленга и литературного языка, это изменение речевого поведения и так далее. Кто-то с удовольствием произносит так называемые модные словечки. Вау, пафосно, готично и что-то в этом роде. А кого-то это необычайно раздражает. Меня это раздражает в меру, иначе бы я не смог это все изучать и описывать. Именно поэтому мне кажется, что на все это, в кавычках, безобразие, должен был появиться взгляд не эмоциональный, а более или менее рациональный. В России принято задавать вопросы, что делать и кто виноват. Вполне возможно, что эти вопросы тоже следует задать, но перед этим надо спросить, что случилось. На этот вопрос я и пытаюсь ответить в книжке.
Тот, кто следит за публикациями Максима Крангауза в периодических изданиях и за его выступлениями на радио и телевидении, встретит в новой книге лингвиста много знакомого. Автор собрал под одну обложку и обобщил свои разрозненные наблюдения последних 2 лет. В результате сложилась такая вот структура.
Первая глава, которая называется «Записки просвещенного обывателя», вначале она называлась «Записки раздраженного обывателя», потом я повысил свой статус до просвещенного. Это вот как раз то раздражение и то объяснение, что меня раздражает и почему. Во второй главе «Ключевые слова эпохи» на сцену выходят главные герои этой книжки. Слова и словечки, которые роятся вокруг нас. Если кто-то открывал книгу, то увидел там какие-то названия, типа «Монегаски любят Зорбинг» и так далее. Я не все их понимаю, но все равно они манят за собой как нечто новое и неизведанное. Во второй главе я пытаюсь выйти на немножко другой уровень, уже говорить не о словах, а о более сложных материях, о том, как изменилось наше речевое поведение. А это тоже очень важно, и это гораздо хуже фиксируется. Вот если для слов есть словари, есть такие клетки, тюрьмы, куда их сажают, то для нашего речевого поведения почти нет фиксации. Мы не замечаем, как оно изменилось, а изменилось оно очень сильно. Мы иначе обращаемся друг к другу, иначе здороваемся, иначе прощаемся. Про это я пытаюсь написать, и еще про то, как изменились стратегии. Ну, если выбирать научное слово, в книжке научных слов очень мало. Мы иначе стали выбирать стратегии коммуникации, коммуникативные стратегии. Мне кажется, что сегодня очень важна стратегия неполного понимания. В частности, из-за того, что очень много этих слов-словечек, которые мы пропускаем через себя, не всегда понимая, а суть все-таки вылавливаем.
Так в главе «Искусство недопонимания» автор пишет: «Читая исторические романы популярного современного писателя Алексея Иванова, невозможно не обратить внимание на язык. В некоторых предложениях почти треть слов оказываются неизвестными. И самое странное, что это не раздражает читателя, скорее завораживает, поскольку с помощью новых слов автор создает не всегда понятный чужой, но интересный, почти магический мир. Например, позади остался извилистый путь от родного Пилыма, через многие хонты своей земли, через священное озеро Турват, на жертвенники Уялпынга и на полдень по каменной Ворге до самых Босегов». Алексей Иванов никак не является исключением, разве что чемпионом в этом странном виде спорта по употреблению незнакомых слов. Те же тенденции реализуются в творчестве как отдельных современных авторов, так и целых литературных направлений. Так, например, пишут представители киберпанка, перемешивая жаргонизмы с авторскими оказионализмами. Закончив пространную цитату из книги Крангауза, послушаем, чему посвящена 4-я глава.
Последняя глава, самая печальная, которая называется «Правка языка». Она про то, как осознанно пытаются изменять язык. Кто? Власть, компании, суды. Последняя недавняя смешная история, которую я успел включить все-таки в книжку, стояла в том, что вдруг спеллчекер, программа проверки орфографии, Ворда стала подчеркивать слова как неправильные, несуществующие: «жид», «негр» и «голубой», «розовый». Понятно, что слова нехорошие, я произнес часть из них, а голубой, розовый, вроде бы, первые значения уж точно хорошие, да и вторые, непонятно, что у них оскорбительного. Но важно, что вот такое внедрение в наше сознание происходит не только через законы о государственном языке, через суды, которые запрещают использовать слово «ксерокс», уже вошедшее в русском языке для копировального аппарата, но и через компьютер, через спелчекер, через поисковики. То, как правит язык без нашего ведома, вот про это я пишу и пытаюсь показать, что это приводит очень часто к плохим последствиям.
Историк Сергей Иванов оказался въедливым читателем. Он обнаружил в книге «Русский язык на грани нервного срыва» неточности.
Максим забыл, что в фильме «Покаяние» сказано не «все дороги ведут к храму», все дороги все-таки ведут к Риму. А зачем дорога, если она не ведет к храму? А Ельцин сказал не «неправильно сидим», это цитата из фильма «Осенний марафон», а «не так сели». Совсем другое дело. Это уходит, это забывается.
В целом же построение Крангауза, говорит Сергей Иванов, провоцирует читателя на дальнейшие размышления.
Книжку я прочел чрезвычайно подробно и всю ее испещрил замечаниями и закладками. Действительно, язык меняется так, что мы этого не замечаем. Недавно приехал какой-то давний иммигрант в Россию и сказал, а у вас что ли в язык вошло слово «парковка»? Я долго спорил, утверждая, что слово «парковка» существовало всегда и при советской власти, и все политические изменения последних 20 лет не имеют сюда отношения. Я был неправ. Оказывается, слово «парковка» совершенно новое. Стоянка автомобилей. И так далее. Значит, все главные изменения – это не те, которые режут нам слух в тот момент, когда вице-премьер говорит пафосный в значении «хороший», а слова, которые входят исподволь и уходят исподволь. А между тем, язык, который мудрее нас, действительно и вводят, и выводят слова, соответственно, с некими чрезвычайно важными изменениями в нашей жизни. Кто когда взялся бы объяснить, почему и откуда взялось и стало вдруг неслыханно популярным слово «немеренный», которое просто заполонило все в какой-то момент в 90-е годы, все оказалось немеренным. И я думаю, что это было связано таки с некоторым ощущением раздвижения горизонтов, с ощущением, что как-то вот действительно всего много, и во всю сторону, куда ни глянь, шире открывается. И постепенно, очень логично, это слово теперь выходит из языка. То, о чем пишет Максим в своей книге, в ряде случаев вызывает чрезвычайную радость узнавания. Вот он, например, рассуждает о том, как употребляется слово «господин». И приходит к выводу, что нынешний господин – это, собственно, переодетый товарищ. Потому что по всем ситуациям, в которых это слово употребляется, оно никогда не употребляется таким образом, как употреблялось слово «дореволюционный господин», а наоборот употребляется во всех тех контекстах, в которых недавно употреблялось слово «товарищ». Блестящее наблюдение, очень остроумное.
Главное ощущение от книги. При анализе новых языковых явлений автор получает удовольствие, даже если сталкивается с самыми несуразными и несимпатичными для него вещами.
Это была Лиля Палюльва с программой «От А до Я». А теперь программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Ваши сони и грюндики, океаны и древние вефы настроены на частоты свободы. В зимнем эфире 9 минут джаза и ваш ДС. Декабрьские юбилейные даты. Брубок и Дональд Бёрд, Джимми Смис и Маккой Таймер у нас сегодня на афише. Secret Love, «Тайная любовь», стандарт Уэбстера и Фейна, Дональд Бёрд, труба, Сонни Ред, альт-саксофон, Седер Уолтон, рояль, Уолтер Букер, контрабас и Билли Хиггинс, ударные. 12 мая 1967 года, домашняя студия звукозаписи Руди Ван Гельдера. Дональд Бёрд, полное имя Дональд Туссан Лювертюр Бёрд II, появился на свет в семье священника методистской церкви 9 декабря 1932 года в Детройте. Он начинал в оркестре вибрафониста Лайонела Хэмптона, все еще будучи студентом высшей технологической школы. Призванный под знамена, он играл в оркестре ВВС, что помогло ему получить стипендию и закончить Манхэттенскую школу музыки. Арт Блейки взял его в Jazz Messengers на место погибшего Клиффорда Брауна. В 1955 году Бёрд записывался с Джеки Маклином и Мелом Уолдроном. Оставив Jazz Messengers в 1956 году, Дональд Бёрд выступал и записывался с Джоном Колтреном, Сонни Роллинсом, Херби Хэнкоком и Телониусом Монком. В 70-х годах Бёрд покинул ряды хард-боперов и начал играть фанк, фьюжн, сол и ритм и блюз. Основное качество его игры – текучесть. Как известно, самый флюид, текучий, подвижный инструмент джаза – это саксофон. Про Бёрда можно сказать то, что великий Рой Элдридж говорил про себя. «I play nice saxophone on the trumpet». «Я играю на чудесном саксофоне на моей трубе». Paper Moon – всего лишь «Бумажная луна» – тема Арлина и Харбурга, трио Джимми Смиса, который также родился в декабре 8 декабря 1925 года в Норристауне, Пенсильвания. Со Смисом играли Эдди Макфедден – гитара и Дональд Бейли – ударные, ноябрь 1957 года. Отец Джимми, профессиональный пианист, был его первым учителем. В 9 лет Джимми выиграл любительский конкурс и с тех пор часто выступал с отцом, играя дуэтом. После армии он освоил контрабас, 48-й год, а затем уже серьезно изучал фортепиано в Филадельфийской музыкальной школе. В 54-м году он приобрел электрический орган Хэммонда и сначала дома в гараже, а затем и на публике играл соло или в составе трио. Его нью-йоркский дебют был триумфальным, и он стал официальным музыкантом фирмы Blue Note, записываясь с Артом Блейки, Дональдом Бёрдом, Лу Дональдсоном, Кенни Баррелом, Грантом Грином, Ли Морганом, Джаки Маклином и Стэнли Тарантайном. Он писал музыку к фильмам, оставаясь в течение десятилетий ведущим джазовым органистом. Оставил он нас в феврале 2005 года. «Монолюка». Не ищите, в словарях этого слова нет. Композиция Макоя Тайнера, рояль. Бобби Хатчерсон, вибрафон, Чарнет Моффит, контрабасы, Эрик Харленд, ударные. Диск вышел 4 года назад на Sony. Филадельфиец Маккой Тайнер известен прежде всего своей преданностью Джону Колтрейну, в квартет которого он входил в 60-х. Он также родился в декабре, 11 декабря 1938 года. Но о 69-летнем Тайнере как-нибудь в другой раз. Оставшееся время я хотел бы посвятить другому пианисту. Мы переправились через Рейн, сольный альбом Дэйва Брубека, состоящий из двух компактов. На втором рядовой Брубек вспоминает дороги Второй мировой войны. Альбом проиллюстрирован серией фотографий Дэйва на фронте, в освобожденной Германии и в составе полкового оркестра. Брубек родился 6 декабря 1920 года. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Подкаст «9 минут» прописан на сайте свободанews.ру. Всех благ, чао, бай-бай.
Это был Дмитрий Савицкий, «9 минут джаза» в цикле «Свободный день». Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужный человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».